по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 688-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в книге притчи Соломоновых. Мы с вами интересные вещи читаем в книге притчи Соломоновых. И вы отвечаете, вы реагируете, ну, потому что действительно есть что обсудить, есть что сказать. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона «Маги». Я напомню также, что вы нам можете писать через наши группы ВКонтакте и Фейсбук, группы по страницам Библии, а также через другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну и, естественно, через наш сайт theos.fm и приложение Theos. А мы начнем сегодня с ваших комментариев, хотя комментариев вчера было меньше, чем бывает иногда, но пару комментариев я все-таки выбрал для того, чтобы и не только я, кстати, да, выбрали я и наши сотрудники для того, чтобы нам сегодня на это ответить, для того, чтобы нам это почитать. Ну, во-первых, по поводу физического наказания и так далее, наказания детей, я все-таки отложу эту тему, потому что она у нас еще всплывет. Причем всплывет она у нас в книге притчи дважды. И тогда мы к этой теме подойдем. Тут очень важно, что происходит в нашем сердце, сердце родителя. Важно, зачем мы это делаем. Вот даже не что делаем, а именно зачем делаем. Потом как раз ответ на вопрос о цели, зачем мы это делаем, определит и содержание. Что допустимо, что недопустимо. Это мы с вами будем обсуждать несколько позже. Мы говорили с вами о долге, мы говорили с вами о том, что долг — это плохой мотиватор, что чувство долга работает на протяжении какого-то времени, но если все только по чувству долга, тогда возникают серьезные проблемы в христианской жизни. Даниил Калошин пишет: «Ну что, часто говорят из-за кафедры о должностных обязанностях верующего человека». Я не слышал о должностных обязанностях верующего человека, Даниил, потому что, ну вот это же не должность моя, верующий человек, я по должности обязан. Я слышал и читал, не только из-за кафедры, но и в Священном Писании, об ожиданиях от верующего человека, о том, что ожидается от верующего человека в поведении в нашем, в том, как мы себя ведем. Ну вот, допустим, раз мы сегодня об этом говорим, да, допустим, брак у вас будет честен и ложе непорочно. И да, здесь мы можем подставить слово «должен». Это действительно так. Теперь вопрос. Почему? Просто потому, что нам кто-то сказал, что вот это должно, да? Вот нужно быть таким, вот нужно так себя вести. Или по каким-то другим причинам. Потому что Дух Святой действует в нас. Потому что мы возрождены для новой жизни. Потому что мы любим Бога, и Бог любит нас. Потому что мы любим окружающих нас людей, наших ближних, наших родных. И не только ближних, кстати, тоже. Вот по этим причинам, наверное, все-таки да. А не только потому, что мы должны это делать. А теперь смотрите, раз уж мы с вами заговорили о проповеди. Искушение, причем большое искушение, я это знаю на себе. И, кстати, доктор Маги, по материалам которого мы ведем эти передачи, об этом тоже говорил. Искушение, особенно для молодого проповедника, заключается в том, чтобы выйти и вместо проповеди прочитать нравственную лекцию. Вы должны поступать вот так. Вы должны делать одно, другое, третье. Должны. Кому должны? Проповеднику должны? Нет, Богу должны. А что иначе? Ну, иначе, а там всякие вопросы, да, вот что иначе. Интересно, что даже когда апостол Павел пишет свои послания, причем послание самым тяжелым церквам, той же Коринфской церкви, он не исходит только из долга. Долг у него присутствует, конечно, но он исходит из нового положения во Христе. Коринфян он называет святыми в самом начале первой главы первого послания к Коринфянам. Он говорит о том, что вот, называет их святыми, при том, что чего там только не было, каких проблем только не переживала эта самая Коринфская церковь. А он их так называет, ну, к ним так обращается. Почему? Потому что они освящены святостью Иисуса Христа. И вот в этом своем новом положении они, да и все мы, христиане, ведем себя по-другому, подходим к жизни иначе. Вот источник того долженствования, которое у нас есть. «Мы умерли для греха», говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 6 глава. «Как же нам жить в нем?» Вот это вот история. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Именно этот подход и мотивирует Павла. Именно этот подход он и передает нам с вами в Священном Писании. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Вот, да, действительно, иногда чувство долга включается. Я приводил примеры. Ну вот, не хочется идти на работу утром, да? Вот, на нашу с вами встречу. Бывает, не хочется. И никакая христианская жизнь почему-то не мотивирует. Бывает? Бывает. Что тогда? А тогда включается чувство долга. И потом, после этого, когда это происходит, Господь уже ведет дальше, Он показывает, и оказывается, это здорово. То есть это, ну, такой запасной ключ, что ли, да? Но не основное средство, с помощью которого мы ведем нашу жизнь. Так, пишет Алексей Гончаров. Это по поводу того, что мы говорили об отношениях между мужем и женой, о соблазне, соблазнении и так далее. Вот что пишет Алексей. Греховно соблазнение ради удовольствия, а ради семьи и зачатия весьма похвально. Брачные игры не люди придумали. Вот тут интересная история. Я хочу прочитать здесь то, что мы уже с вами читали. Это книгу «Притчи Соломоновых», 5 глава, 18 стих и дальше. И ответьте, пожалуйста, вот в этом контексте. Это что, только для зачатия детей, что ли? «Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Значит, Алексей. А на что после этого? Постоянно рожать, что ли, будет? Если наслаждение в браке, или если половая близость в браке только для зачатия детей, то, значит, получилось бы. И вот будет в результате много детей. Да, Господь может дать, Господь может не дать. Но это вещи, и то, и другое находится в контексте брака, но не надо связывать их друг с другом. Действительно существует такое представление о том, что интимная близость в браке существует только для того, чтобы зачинать детей. Но здесь совершенно конкретно говорится о другом. А вот дальше, да, про то, что действительно греховно, 20 стих. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». То есть, вот оно тебе зачем, да? А зачем тебе груди чужой при вот этих двух моментах? Во-первых, у тебя есть твоя замечательная серная лань, а во-вторых, Господь видит. Господь смотрит, что происходит. Вот Он видит твою жизнь. А греховно соблазнение и связь вне брака. Вот это, да, это несомненно, и никаких вопросов здесь нет. Более того, Священное Писание неоднократно об этом говорит. Но близость для удовольствия, близость для наслаждения, если это близость в контексте брака, если это близость в контексте семьи, даже если в результате не рождаются дети, она не приводит к зачатию, да, скажем так. Точнее, если она не приводит к зачатию. Ну, какие здесь проблемы? Хотя, может быть, я не понял ваш комментарий. Если не понял, ну, напишите, пожалуйста, тогда через сайт theos.fm или через приложение, или в наших группах, там, где вы нас смотрите и слушаете. Мы сегодня будем продолжать разговор о мудрости. Тут интересные вещи. Я хочу забежать немножко вперед, рассказать историю, которая не рассказана. Я, к сожалению, ее не рассказал в записном эфире. Один мой хороший друг сказал мне в свое время, что чем больше знаешь математику, тем ее любишь. А вот пока ты не... Ну, он математик, кстати, он математик. Есть люди, которые не любят математику, в принципе. Вот. А вот пока ты не узнал математику, полюбить ее невозможно. Это только сложение и вычитание, ничего интересного в этом нет. Но ты сначала узнал, потом полюбил. Я вспомнил одного проповедника, и вот об этом проповеднике в предзаписанном фрагменте вы услышите, который как раз и провел вот это важное противопоставление. То есть он сказал так. В науке ты сначала узнаешь, а потом полюбишь. В отношениях с Богом ты сначала полюбил Его, хоть сколько-то ответил на Его любовь, а дальше постепенно начинаешь узнавать. И в результате этого ты будешь любить еще больше. Божию мудрость очень важно любить. Здесь важен личный ответ. Как бы некрасиво была математика, она безличностна. А Бог — личность. И это определяет принципиальное различие между первым и вторым. Между математикой и, или там, отношениями нашими с математикой и отношениями с Богом. Читаем сегодня книгу притчи. Мой вопрос к вам. Чем, по-вашему, мирская мудрость, человеческая мудрость отличается от мудрости Божией? И почему так часто бывает, что человек по мирским соображениям, по мирским меркам вполне себе мудрый, но по Божьим, ну, никак. Будем сегодня размышлять об этом, и давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя сейчас, веди нас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 688-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в третьей главе книги притчи. А молодой человек вышел из дома в самостоятельную жизнь, начинает новый этап своей жизни, и ему сказано, что мудрость приходит только к тем, кто реально хочет познать ее и кто трудится над этим познанием. Я здесь сразу сделаю вот это уточнение. Это не про спасение. Это не про то, что вот надо трудиться, тогда ты спасение получишь, Христос тебя спасет. Нет, это про другое. Это про мудрость. Это про то, что для того, чтобы иметь жизненную мудрость, нужно работать. Само по себе просто так оно не получается. Я хочу начать сегодня со стихов, которые уже читали в прошлый раз. Ну, в прошлый раз в конце выпуска мы немножко поторопились. А сейчас вот вернемся к 3 главе, 19 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Зачастую мы даже не задумываемся о Боге, который создал эту упорядоченную вселенную. Да, человек действительно умен. Он может понять законы. Но у закона есть также законодатель. Для того, чтобы что-то понимать, это что-то должно явно превосходить нас. Мы своим умом пытаемся понять грань или даже некоторые грани в множественном числе того великого деяния, которое совершил Бог, сотворивший небо и землю. Я помню, как в школьные времена еще пытался понять, вот откуда взялись константы, да, само существование констант, как величин, ну, вот почему они такие. А на что мне в свое время ответил школьный учитель физики, вот природа так устроила. Ну что ж, природа захотела. Возможно, но Священное Писание все-таки говорит о другом, что это не так природа захотела, это не в Писании Окуджавы, а в Писании, что это сотворил Бог, мудрый законодатель. И наша задача заключается в том, чтобы стремиться понять его законы, понять его мудрость. Здесь и еще одна интереснейшая параллель. Исследователь, ну, например, исследователь в сфере точных наук, в сфере естественных наук, прикладывает усилия для того, чтобы разобраться. Мы с вами, даже не исследователи, но еще со школьных времен помним, как тяжело бывает усвоить некоторые формулы. И гораздо тяжелее понять, почему эти формулы устроены именно так. То есть не решать задачку по одной, двум, трем формулам, а понять смысл, который стоит за этой задачкой. Смысл, который и пытаются донести и обобщить вот эти формулы. Одно дело научиться решать квадратные уравнения, пользуясь формулой минус b плюс минус корень из d и внизу в знаменателе 2a. А другое дело понять, как эта формула получается. Но второе гораздо сложнее. То есть даже здесь, работая с естественными науками или с той же математикой, мы сталкиваемся с этой задачей. Приходится прикладывать усилия. А как же быть с мирозданием? Как же быть с духовной частью этого мироздания? Вот получается то же самое. Получается замечательная параллель. Юноша, девушка, да, вот ты прикладываешь усилия для постижения наук в школьном курсе или в институтском курсе, но у духовной жизни, да и не только у духовной жизни, у житейской мудрости тоже есть вот этот огромный пласт, для постижения которого тебе придется прикладывать усилия. 21 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Как замечательно осознавать, что истина Божия действительно держит, несет нас по этой жизни. Почему человек, осознающий и использующий в своей жизни Божию истину, может спать спокойно? Потому что он понимает, что он в безопасности. Когда-то, уже много лет назад, была известная реклама «Плати налоги и спи спокойно». Она выстроена по тому же принципу. Только недостаточно глубоко, конечно же, ее авторы посмотрели. Все-таки здесь другое. Чти Бога и Его Слово и спи спокойно. Живи по Божьему Слову, так как Бог тебе дает, а мы с вами, христиане, имеем для этого силу Иисуса Христа, живущего в нас, и спи спокойно. И дальше эта мысль, собственно, и развивается. 25 стих. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Чего вы сегодня в этой жизни боитесь? Даже не нужно отвечать мне, я все равно вашего ответа не услышу. Ответьте себе перед Богом, а потом принесите этот ответ Богу. И Он будет работать с вашими страхами, будет работать с вами для того, чтобы ваше сердце изменить. Лично я могу сказать о себе, что зачастую прошу Бога, чтобы дал мне свой покой. Потому что мне порой этого покоя не хватает. По плоти своей я сам достаточно беспокойный человек. Это плохо, я это осознаю. И осознавая это, обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, дай мне свой покой, без которого мне просто не прожить». Ну, а теперь мы переходим к конкретным притчам, к коротким высказываниям, которые описывают некоторые грани мудрости и жизни по мудрости. До этого момента у нас было такое достаточно развернутое рассуждение. Ну, а теперь короткие высказывания из одной-двух строк. 27 стих. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу своему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Очень хорошие, кстати, слова. Я думаю, что вы таких людей встречали, которые могли бы помочь сегодня, но они говорят: «Слушай, приди завтра, я завтра сделаю». Я думаю, что люди, имеющие жизненный опыт, уже поняли, что будет дальше. Завтра человек продолжит кормить вас завтраками. Ну, будет послезавтра, через недельку, пока вы не устанете к нему приходить или пока вам просто не станет неудобным. Вот вам, а не ему. Вы просите, он, имея возможность помочь вам, кормит вас завтраками, и в результате не ему, а вам становится неудобно. Видите, как интересно все это устроено. 29 стих. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». Это вопрос об отношениях с ближними людьми, об отношениях с нашими соседями. Эти отношения, по большому счету, отражают наши отношения с Богом. Если у человека мир с Богом, то он будет стремиться к миру и с другими людьми, даже в тех случаях, когда эти люди сами к миру особенно не стремятся. С другой стороны, если у человека есть проблемы в отношении с Богом и в отношениях даже с самим собой, тогда он начинает переносить эти проблемы и на окружающих. Что получается? Получается примерно следующее. Мы говорим: так, у меня на сердце вот этот камень. Мне этот камень тяжело носить. Я к Богу его приносить не хочу. Поэтому переложу-ка я кусочки этого камня на других людей. Или, если объяснить эту ситуацию проще, человек говорит: так, мне паршиво, мне очень паршиво, я не буду решать вопрос, почему мне паршиво, я просто сделаю, чтобы паршиво было и тем, кто находится рядом со мной. Естественно, путь выхода из этой ситуации – это примириться с Богом, разобраться в корне проблемы. Но зачастую люди просто перекладывают кусочки, а то и достаточно большие куски этого камня на других людей. Раз мне плохо, значит, плохо будет всем вокруг меня. 30 стих. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». По ветхозаветному закону для ссоры должна быть очень четкая причина. В ветхозаветные времена, по ветхозаветному пониманию, ссора при наличии такой причины, в принципе, возможна. В Новом же Завете планка, которую поставил Христос, еще выше. Речь идет не просто о том, чтобы не ссориться без причины, а о том, чтобы хранить мир настолько, насколько это возможно с нашей стороны. Видите разницу? Первый вариант – это предложение со словом «не». То есть оно описывает то, чего не делать. Второй вариант – это утвердительное или даже повелительное предложение, которое говорит о том, что делать. Христос действительно ставит более высокую планку. Ну и для того, чтобы эта планка была реальностью, он живет в нас, и Дух его действует в нас. Идем дальше. 31 стих. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение». Знаете, есть совершенно конкретные люди и конкретные проявления человеческого характера, которые, ну, сначала скажем так, которые Бог ненавидит, но в Библии и конкретно в книге «Притчи» мы будем видеть другую фразу, которая является мерзостью пред Богом. Вот наше дело не предаваться вот этим порывам, не допускать в себе вот этих проявлений характера. И 36 стих. «Мерзость пред Господом развратный, но, с другой стороны, а с праведными у него общение». Знаете, какая тут интересная вещь? Иногда мы восклицаем Говорим, ну я никак не могу понять, ну как вот этот человек может так поступить? Как он мог так поступить? Как он мог так сделать? Я в принципе не пойму. Знаете, когда человек живет без Бога, неблагочестивый поступок для него абсолютно реален. Причем этот поступок совершенно не обязательно должен проявляться ярко и зримо. Он может быть в мыслях. Человек может и мухи не обидеть, но при этом каждое утро и каждый вечер думать, как бы он передушил всех сволочей на этой земле. От этого он не перестает быть менее грешным человеком. Мух-то он не обидел, но всех сволочей на земле передушил в своем сознании. Такие вещи – мерзость пред Богом, независимо от того, проявляются они на практике или нет. А вот дальше – а с праведными у него общение. И мы с вами помним, что праведность, которую мы имеем, это праведность Иисуса Христа. Через Христа мы получаем общение с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Я говорил о том, что мы с вами видим в этих притчах библейских героев. Ну, например, вы можете вспомнить Ахава, царя Северного царства Израиля, и то, что было дальше в его доме после его нечестия. И с другой стороны, уже в Новом Завете, мы можем вспомнить дом Марии, Марфы и Лазаря, дом благочестивых людей. В наших беседах по Евангелию я уже отмечал и еще отмечу. Иногда люди начинают упрекать Марфу, говорить, вот что она бегает, суетится. Мария правильно поступила, да, вот Марфа поступила неправильно. Не-не-не, Мария поступила правильнее или лучше, чем Марфа. Но дом Марии, Марфы и Лазаря это дом праведников, это дом праведных людей, живущих Божьей праведностью. Благочестивых Он благословляет, читаем мы. И в данном случае это благословение выразилось в присутствии Христа в их доме. Читаем дальше. «Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать». Он в данном случае, это, конечно, Бог. И дальше. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Я думаю, что вы видите здесь, в этом тексте, совершенно конкретных людей, о которых вы знаете. Возможно, кто-то увидел и себя в этом. И это нормально, это очень хорошо. Интересно, что потом, уже в Нагорной проповеди, Иисус явно ссылается и вот на это тоже. Смотрите, мудрые наследуют славу. То есть мудрым принадлежит слава. Так кому что принадлежит? А вот благословение, заповеди блаженства в Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Видите, какое устройство стиха? Сначала кто, а потом что они наследуют, что является принадлежащим им. Дальше. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие, ибо они», тут прямо то же слово, «наследуют землю». И так далее. То есть в Нагорной проповеди развивается вот эта мысль, которая звучала уже здесь в книге «Притчи Соломоновых». Вот мы с вами часто говорим о том, что Священное Писание, слова Священного Писания, стихи Священного Писания, книги Священного Писания друг с другом пересекаются. Их нужно рассматривать как единую систему. Ну и, собственно, как это работает на практике? Вот мы с вами это сегодня и видим. А теперь мы с вами переходим к 4 главе книги Притчи и прочитаем первые 3 стиха. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди мои. Ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый
и единственный у матери моей. Вот Соломон говорит от себя. Ну, тут, кстати, интересно он формулирует. Я был сыну отца моего. Да, Соломон сын Давида. А дальше то, что мы с вами уже замечали, читая книги царств. Нежно любимый и единственный у матери моей. Такие семейные секреты дома Давида. Да, гораздо больше любила Соломона именно Версавия. Нежная любовь. Да, Давид давал ему совет. Да, Давид его действительно учил. И мы с вами об этом тоже читали. Это было в самом начале царствования Соломона, когда Давид давал ему совет. Но нежную любовь Соломон получил именно от матери. Мы с вами говорили о том, что когда рос Соломон, Давид был в боях, причем в далеко не лучших боях, когда происходило противостояние между Давидом и Авессаломом. И, потеряв Авессалома, Давид сокрушался. Соломон оказался любимым ребенком у матери, но несколько пренебрегаем был со стороны Давида. Ну и дальше четвертый стих. «И он учил меня и говорил мне». И тут пошли советы Давида, обращенные к Соломону. «Да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Опять та же мысль. Сердце должно держать или хранить слова отца, а по большому счету слова Божьи, для того, чтобы человек мог жить, для того, чтобы человек имел настоящее благоденствие. А ведь Соломону будет нелегко, он будет царем. И вот в этом контексте здесь, я думаю, и нужно читать и понимать. Пятый и шестой стихи. «Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя». Мудрость представляется здесь как призывающая к себе в школу, на обучение. Она хочет научить. И вот седьмой стих. «Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Видите, какая штука? Давид был богат, Соломон в чем-то будет еще богаче Давида. Государство продолжает расти. Оно уже находится на грани катастрофы, но израильтяне об этом еще не знают. Государство растет. И вот Давид говорит Соломону фактически о том, что мудрость стоит всех богатств Соломона. То есть, Соломон, ты будешь богат, но ради настоящей Божьей мудрости будь готов расстаться с этими богатствами, если оно понадобится. Человек, который выбирает материальное богатство, рискует лишиться и мудрости, и со временем богатства тоже. Человек же, выбирающий мудрость, принципиально меняет свою жизнь. Или, точнее, Бог меняет его жизнь. Опять эта мысль продолжается в восьмом стихе. «Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». И вот тут интересно посмотреть на жизнь Соломона. В начале своего правления, в начале своего царствования, он был очень неопытным человеком, он был неопытным лидером, неопытным царем, но при этом он стремился к мудрости, он просил у Бога мудрости. Потом он постепенно приобретает богатство, он все меньше и меньше интересуется мудростью, и его царство идет на спад. Хотя ради отца его, Давида, Бог еще продолжает благословлять Израиль. И вот главный вопрос, который адресован сегодня к нам. А мы любим мудрость? Мы любим Божие Слово? Мне нравится изречение Блеза Паскаля по этому поводу. Он говорил так. «Человеческое знание надо сначала приобрести, прежде чем ты его полюбишь. Ну, а Божью мудрость сначала полюбить, и уже потом приобретать. Это действительно важно. Возьмите любую из наук, даже те, которые изучают в школе. Вот сначала нужно что-то узнать. И дальше, чем больше ты знаешь, тем больше ты начинаешь любить это. Мой очень близкий друг, который после школы пошел на мехмат, как-то мне сказал, по-моему, после первого или второго курса, он говорит, я здесь уже влюбился в математику. Я понял, как она красива. Вот эти фрагменты, эта разрозненность, это разрозненное знание вдруг выстроилось в твердую и очень красивую систему, стройную по-настоящему. Я полюбил математику, говорит он. С Божьей мудростью по-другому. Мы сначала начинаем любить Бога, потом уже начинаем познавать, постепенно познавать Его мудрость. Чтобы познавать Божие Слово, нужно сначала полюбить Его автора, полюбить Творца. И потом уже Бог постепенно открывает нам свою волю. Интересно, что мы при этом также и возрастаем в любви. Тут, кстати, самое главное не перепутать. Приобретать именно Божью мудрость, а не то, что существует в нашем человеческом мире и то, что действительно порой выдает себя за мудрость. Нам порой бывает сложно в чем-то разобраться в Священном Писании. Я еще раз прочитаю 7-8 стихи. «Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Дело не в том, что, как считают некоторые, в Библии слишком много проблем. Дело в том, что в нас слишком мало любви к Господу. А по поводу венка или венца, апостол Павел во второе послание Тимофею, 4 глава. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Видите, какая параллель? То, о чем Соломон говорит своему сыну, повторяет также апостол Павел своему духовному чаду Тимофею, но только уже с этой стороны креста Христова. С этой стороны и мы с вами сегодня находимся. В следующий раз продолжим, но пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии, друзья, потому что здесь есть интересные письма, интересные вопросы. Некоторые из них не совсем по адресу. Мы начали говорить об этом, но я здесь, наверное, должен буду переадресовать в другие эфиры, к другим нашим ведущим. Ну, например, Андрей спрашивает о границе. Проведите, пожалуйста, границу... Так, вот она. «Проведите, пожалуйста, границу любовных утех. Как понять? Моя жена задает мне вопрос. Почему нельзя это и то? Я не знаю, что ей сказать. Помогите, пожалуйста. Можно в личной переписке. Вот я думаю, что лично отвечать в данном случае не буду, просто потому что по двум причинам. А во-первых, у нас есть программы здесь на Теос Медиа, ведущие которых гораздо лучше с этим вопросом помогут вам разобраться. Самое, кстати, главное, что здесь вопросы встают между вами в браке. Это ваша договоренность, да, договоренность между мужем и женой. И разные христиане по-разному отвечают на вопросы о границе доступного, границе возможного в браке. Так вот, первая причина заключается в том, что у нас уже есть другие передачи, в которых мы отвечаем на эти вопросы, в частности, «Формула семьи». Слушайте, пожалуйста, «Формула семьи». Ну и программа Евгения Сарапулова «День добрый», которая, собственно, идет по утрам. Вы также можете там эти вопросы задать и их обсудить. Вторая причина серьезнее. Вторая причина заключается в том, что часто вот эти вопросы, эти проблемы являются симптомом каких-то более, ну, скажем так, более глубинных проблем, более глубинной истории. И я бы посоветовал здесь все-таки переговорить с пастором или душепопечителем в вашем регионе, в вашем городе, не заниматься вот этим вот решением таких вопросов на расстоянии. Скажу лишь о том, что в контексте брака, я мог бы повторить это 10 раз, но я понимаю, что наш звукорежиссер мне выключит микрофон, и я не повторю 10 раз. Ну, сколько же можно повторять? Да, в контексте брака очень многое вполне допустимо. Вот что именно, это будет решаться между вами. Вне контекста брака ничего не допустимо. И тут уже никакого решения между вами не надо. Это то, что сказано в Божьем Слове. Пишет Эдуард Шварц, спасибо вам большое. У меня есть просьба о молитвенной помощи. Я упал в пути, помолитесь, пожалуйста, за меня. Эдуард, молились и будем молиться также за вас. Это очень важная история. Вот о том, как мы к этому относимся. Опять, смотрите, я упал в пути, то, что вы пишете. Это серьезно. И вы говорите о том, что вот помолитесь за нас, за меня. Мы молимся, и мы будем молиться. Но здесь ведь нужны конкретные какие-то моменты, да, нужно понимание конкретных моментов, которых у нас нет. Мы молимся в принципе о Божьей поддержке, мы молимся в принципе о Божьем направлении. Но вот это то как раз, помните, носите бремена друг друга. Вот именно потому, что нам нужно носить бремена друг друга, мы с вами, среди прочего, друг другу реально нужны. Когда мы читали с вами послание к Галатам, мы привели такую аналогию, которая основана на греческом слове, используемом здесь. Я перевел тогда на современный русский язык, особенно это понятно тем, кто в походы ходил. «Носите рюкзаки друг друга». Вот это не значит, что один человек на другого рюкзак свалит, и вот все, и он, значит, вот ходит, там цветочки собирает, а рюкзак инструктор понес и тащит на себе. Это значит совершенно другое. Это значит, что в какой-то момент нашей жизни для того, чтобы нам прийти в себя, для того, чтобы нам восстановить силы, важно, чтобы кто-то в это время наше бремя понес, чтобы был человек, который подставит свое плечо, свою спину. Ну и также в каких-то случаях мы другим людям поставим свою спину, свое плечо, и мы будем нести их бремя. Вот здесь, когда вы говорите о том, что помолитесь, пожалуйста, за меня, у меня падение и так далее, да, это, с одной стороны, действительно очень серьезно, но нам не хватает информации. Мы помолимся, но важно, чтобы кто-то, причем кто-то, желательно находящийся рядом с вами, или, ну, может быть, не рядом, но тот, кто действительно готов это сделать, сейчас рядом с вами быть, это бремя понес. Потому что иногда говорят о том, что ну как, ну вот за меня молятся, а ничего не происходит. Хорошо, а ты что-то делаешь дальше? Ты вот что-то по этому поводу делаешь, чтобы эту проблему в своей жизни решить? Возможно, кто-то из волонтеров с вами свяжется наших, я не знаю. Но в любом случае попытайтесь, пожалуйста, найти помощь в вашем городе, в вашем месте, в вашем регионе. А, естественно, мы за вас будем молиться. Я должен был это сказать, это важно. Можно было просто сказать, ну, помолимся и помолиться, и все. Да, но тут ведь не все, тут носите бремена друг друга. Пишет Люба Самарина. Доброе утро. Спасибо Богу за вас. Очень люблю ваши эфиры. Рассказывайте, пожалуйста, об этих эфирах и другим людям. Читаем в Римлянам, пишет Жанна Михайлова, 13 глава. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, если нет этой взаимности». Тут интересно, ведь он говорит, обращаясь к христианам, взаимной любви, это взаимная любовь в теле Христовом. Более того, Павел никогда не понимает, вообще в еврейском и в греческом понимании, любовь — это ведь не просто такое теплое, милое чувство. Любовь — это скорее желание действовать, желание вкладываться, желание идти на жертвы. Да, концепция теплого, милого чувства — это более поздняя концепция. А взаимная любовь в данном случае даже совершенно, как бы, мы делаем от нас то, что зависит от нас, для того, чтобы, как мы читаем, оставаться в мире с другими. И мы проявляем любовь к другим людям так, как мы можем это сделать, как Господь нам дает для этого силы. И тут интересная вещь. Жанна, могу вам по жизненному опыту сказать здесь даже так. Смотрите, если любовь понимать именно как такое теплое чувство, тогда да, ну вот, ну что такое? Ну взаимно вот этого теплого чувства нет. Но опять, библейское понимание, любовь бывает разная. В данном случае это агапа, это Божья любовь. Это не обязательно, и совершенно не обязательно чувственная любовь, это действенная любовь. Но когда другие люди видят такое отношение к ним, я говорю сейчас о верующих людях, вот когда другие люди видят такое отношение к ним, они отвечают. Не обязательно это будет, опять-таки, это не про чувства. Это про то, как вы с ними разговариваете, как они с вами разговаривают. Это про то, как мы ведем себя в конфликтных ситуациях. Это сложно. Это может Бог только дать. Вот по-другому этого не бывает. Но будет в любом случае ответ от окружающих людей. Вот про это. Делайте то, что зависит от вас, то, на что Господь дает вам силы. Интересный комментарий. Алла пишет, может из-за того, что Соломон, возможно, был обделен отцовским вниманием и любовью, упал потом из-за женщин. Возможно, искал в них повторение нежной материнской любви. Очень возможно. Тут нужно спросить психологов, но интересно, что многие даже проповедники, которые комментируют Священное Писание, не психологи, а именно проповедники, они на это внимание обращают. Да? Они обращают внимание на то, что Давид такой крутой воин, крутой такой дядька, да, вот действительно мужественный человек, но при этом сладкозвучный певец Израиля. Вот, и Соломону-то, конечно, этого внимания не досталось, или досталось мало. Любимый сын у Давида был. И это, простите, это, конечно, никак не Соломон, это Авессалом. И вы помните переживания Давида по поводу гибели, смерти Авессалома. Вот, вы помните его реакцию на всю эту историю. А как думаете, как Соломон должен был бы себя по этому поводу чувствовать? И вообще, да, но тут есть вот какая опасность. Опасность заключается в том, что мы начинаем объяснять наши косяки, да и более того, наш грех, тем, что нам в жизни кто-то чего-то не додал. Вот у меня вот было вот это в детстве, у меня были сложные отношения с отцом, сложные отношения с мамой, у меня было одно, другое, третье, и поэтому я теперь буду вот таким человеком, поэтому я буду так подходить к этой жизни. Я как-то разговаривал с студенткой, с одной, которая рассказывала много лет назад на конференции, которая рассказывала мне, она говорит, я не знаю, что с собой делать. Я, говорит, очень грубая, я очень конкретная, очень резкая, мне всегда, меня пинают меня за мою резкость. Она выросла в семье военного, и как раз у нее было вот даже воспитание девочки, да, воспитание мальчика еще можно понять, а вот представьте себе вот это воспитание девочки. Упал, отжался, да, вот все. Вот встал и пошел. Значит, упал, отжался, встал и пошел. И она говорит, я сейчас с другими разговариваю так, ну, как бы потому что для меня это нормально. А мне говорят, как-то ты чувствовать не умеешь, как-то тут у тебя какой-то женственности не хватает. Она говорит, а что мне делать? Интересно, что потом, через какое-то время, мы снова встретились с этой девушкой на другой уже конференции, и она говорит, Господь во мне так работает, Господь помогает компенсировать то, чего когда-то мне не хватило в детстве. И оказывается, мне не нужно было сидеть и Говорит, ну вот папа мне этого не додал. Нужно было обратиться к небесному папе, к небесному отцу. И сказать, вот, вот этого мне не хватает, и ты это видишь, помоги мне, пожалуйста, меняй меня. И он действительно в ней работал и продолжает работать. В следующий раз продолжим, тут еще есть что почитать, но сделаем это уже в следующий раз. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.